Анны Катрины Вестли. «Гюро и оркестр». Читает актриса Ольга Голованова. Город-спутник. Тирилл Топин был городом-спутником. Кое-кто из его жителей заглянул в толковый словарь посмотреть, как объясняется слово «спутник». Там было сказано, что спутник — это человек, который совершает путь вместе с кем-либо, или небесное тело, обращающееся вокруг планеты, или космический аппарат, запускаемый на орбиту с помощью ракетных устройств. Все это не очень подходило для Тирилл Топина. Во-первых, он, как и главный город, стоял на месте и никого никуда не провожал, и так же, как остальные маленькие города, окружавшие главный, вроде Крокенхойдена и Леркиколина, не вращался ни по какой орбите. Люди, которые сами не жили в городах-спутниках, еще называли их спальными пригородами, потому что те, кто их населял, приезжали туда только поесть и поспать. Работали же, как правило, в большом городе, возле которого стоял город-спутник. То есть главный город, он не спальный, а вот города-спутники те, дескать, спальные. Обитатели городов-спутников говорили иначе. Для них главный город был грохочущей фабрикой, где за шумом никто друг друга не слышал. А вот у нас, мол, в Тирилл Топине, люди смогли договориться, чтобы своими силами построить дорогу, по которой человек мог бы ходить без риска для жизни, потому что на ней не будет машин. Договорились и построили даже без денег, ну или почти что без денег. Люди, населявшие Тирилл Топин, почти без всякой посторонней помощи построили дорогу, которая стала называться «Живая дорога», и сами же посадили вдоль нее деревья. Все вместе они не только построили дорогу, но и сделали еще много чего другого. Они завели у себя различные кружки, спортивные и другие, чтобы вместе заниматься тем, что им было интересно. Так, например, в Тирилл Топине многие увлекались музыкой, и возникло целых 2 духовых оркестра и 3 самодеятельных хора. Тирилл Топин прочно стоял на земле, но мысли его обитателей отнюдь не ограничивались приземленными интересами, и ярким примером тому может служить появление Тирилл-Топинского симфонического оркестра «Отрада». Его участники называли свой оркестр «отрадофоническим», а самыми младшими из его музыкантов были Гюро и Сократ. Они подросли и были уже не малышами, а завтрашними школьниками. Осенью оба должны были пойти в школу. Играла в оркестре и сестра Сократа. Ее звали Авророй. Аврора играла на виолончели, а их папа Эдвард играл на фортепиано, так что из этой семьи целых 3 человека постоянно играли в оркестре, а иногда к ним присоединялась и мама. Она ведала бубенчиками. Самая замечательная особенность этого оркестра была в том, что в нем без различия возраста могли участвовать и старый млад. Многие очень хорошо умели играть, а некоторые только чуть-чуть. Были и такие, кто вообще ничего еще не умел, но их все равно принимали в оркестр. Бабушка из лесного домика играла на большом барабане. Она занималась этим уже не первый год, так что кое-чему успела научиться. А мама 8 детей играла на флейте, их отец на тромбоне, дочка Марта играла на кларнете, Мац на трубе, а Мона на альтгорне, Мили и Мина — на корнет о пистоне. Мортон играл на малом барабане, но уже давно занимался в духовом оркестре, поэтому на занятия симфонического оркестра «Отрада» он приходил нечасто. Нынешней зимой исполнялся год со дня основания «Отрады», и Мортон пришел на репетицию с сосновыми ветками, чтобы украсить ими столы в хоровом зале маленькой школы. Эрли и Бьорн работали в этой школе дворниками, поэтому они вместе с Гюро и Лили Бьорном жили там же в отдельном домике. Сегодня они по-праздничному украсили зал для хоровых занятий. Многие жители Тирилл Топина наготовили разных угощений, чтобы члены оркестра отметили свой юбилей праздничным столом. Первым явился старичок с контрабасом. Его звали Карл. Зимой он привозил свой инструмент на саночках, а летом, если никто не мог его подвезти на машине, катил его на тачке. Тюленька и Андерсон тоже пришли пораньше. Затем пришли Гюро и Сократ и несколько ребят из молодежной школы. Потом несколько человек взрослых, а самым последним — Оскар. Он был ужасно занятой человек, и все уже привыкли к тому, что он приходит позже всех. Он играл на скрипке и часто выполнял обязанности дирижера. Когда все собрались, вперед вышел папа Сократа и Авроры и сказал: «Здравствуйте все! Сегодня у нас большой день, мы празднуем наш первый юбилей. Кто-нибудь, наверное, скажет, что это не бог весть какой юбилей, один год — невеликий срок. Но этот год показал нам, как крепко мы сдружились в оркестре отрада. Вы все прилежно ходили на репетиции и хорошо познакомились друг с другом, а это главное. Вы еще помните нашу первую репетицию? В тот раз мы забыли про нотные пюпитры и беспомощно сидели, разложив ноты на коленях, не зная, как дальше быть. Но дедушка Андерсон нашел выход. Он сходил к тебе, Эрли, и вернулся с бельевыми веревками и прищепками. Он протянул веревки в несколько рядов поперек зала, и к ним мы прищепками прикрепили ноты. Помните этот случай?» Все засмеялись и принялись вслух вспоминать. Так что Эдварду пришлось обождать, пока они наговорятся. «В первый день мы затеяли одну игру», — напомнил он. «Вы, наверное, уже забыли?» «Как такое забыть?» — улыбнулся Карл. «Мы придумывали разные странные звуки и исполнили кто во что гораст пьесу под названием «Мы в Тирелтопе не живем».
«Нам было сказано играть, как придется», — сказала Гюро. «Но все равно что-то у нас получилось».
Все снова дружно засмеялись, но Эдвард, переждав, пока они отсмеются, сказал: «Я записал это на магнитофон и обещал, что дам вам послушать, когда мы будем праздновать наш первый юбилей». Все замерли в ожидании. В зале наступила полная тишина, и Эдвард включил магнитофон. Прослушав запись, все засмеялись и захлопали. И кто-то из оркестра сказал: «Играли мы кто в лес, кто по дрова, но все равно было здорово». «Да», — согласился Эдвард. «Кто хочет еще что-нибудь сказать?»
«Я»,
— сказал Сократ.
«Я ужасно проголодался».
Сократ принес из дома пиццу, а это было его любимое угощение, и ему стало невтерпеж ждать, когда за нее можно будет приняться. У Гюро были бутерброды с яйцом и сервелатом и какао в маленьком термосе, а в придачу еще и бутылка лимонаду. Бабушка напекла вафель на всю компанию, и вот все принялись под разговоры уплетать угощения. Потом поднялся Оскар, вышел вперед и сказал: «Я очень рад, что вы взяли меня в свой оркестр. По-моему, нам всем тут было очень хорошо. Но вот теперь кто-то из молодежи на время покидает наши ряды. Двое уходят на военную службу, кто-то уезжает за границу учиться в университете. Алан уже уехал. Он присылал о себе весточку, Гюро».
«Да», — сказала Гюро. «Я получила две открытки».
«Ничего не поделаешь», — сказал Оскар. «Наш состав временно уменьшился. Но сейчас я хочу вам рассказать, какая у меня с некоторых пор появилась мечта, а вы потом скажете мне, что вы об этом думаете. Давным-давно, когда я был мальчиком, я жил в норвежской глуши, в маленьком городке, который на карте-то с трудом можно разглядеть, но для меня он так и остался самым прекрасным местом на земле. У нас было свое хозяйство, и я почти весь день проводил на воздухе. Я немножко играл на скрипке, потом пошел в школу. Все, казалось, мне было прекрасно. Карманных денег у нас в семье детям не полагалось, нас было много, мало-мало меньше, а денег в обрез. Но мы всегда были сыты, обуты и одеты, и были этим довольны. Когда я немножко подрос, то после уроков стал подрабатывать в лавке. Половину заработанных денег я отдавал маме, потому что знал, как ей трудно, а половину мог оставить себе. И вот у меня появились средства, чтобы сходить в кино. Это был такой фильм. Сейчас я вам расскажу. Тогда уже появились звуковые фильмы. Раньше в кино просто шли движущиеся картинки, и они сопровождались надписями: кто что сказал. Фильм шел под аккомпанемент фортепиано. Потом появилось звуковое кино. Сначала звук был совсем плохонький, но постепенно он стал улучшаться, хотя до теперешнего качества ему, конечно, было еще далеко. И вот однажды я пошел в кино на фильм о Франце Шуберте. Кто-нибудь из вас слышал о нем и о его жизни? Вам, конечно же, знакомы некоторые его музыкальные произведения «Ава Мария» и «Серенада», и какие-то из множества его песен и фортепианных пьес. Об этом я могу рассказать вам как-нибудь в другой раз, а в этом фильме говорилось о его тяжелой жизни и о том, как трудно ему приходилось до самой смерти. Заканчивался же фильм его симфонии, которая называется «Неоконченная». То есть он умер, так и не успев ее дописать. Она исполнялась в фильме, и тогда я впервые в жизни по-настоящему услышал музыку. У нас дома не было ни радио, ни граммофона, поэтому прошло несколько лет, прежде чем мне снова довелось ее услышать. Приехав в город, я услышала эту симфонию на концерте. Я не был старшим сыном в семье, и хозяйство должно было перейти не ко мне. Как вам известно, я работаю в магазине, но всю жизнь меня сопровождала скрипка, и она изменила мою жизнь. Я не могу представить себе жизни без музыки. И вот я подумал, как было бы хорошо, если бы мы в нашем Терелтопинском оркестре «Отрада» исполнили бы неоконченную симфонию. Трудность состоит в том, что нас слишком мало. И в связи с этим я и хотела вас спросить, не возражаете ли вы, чтобы к нам присоединился кто-то из жителей Нордердалена, Крокехойдена и Леркеколена, чтобы ко дню города в Терелтопине, до которого осталось несколько месяцев, мы с вами успели приготовить это произведение? Мы все тут давно знакомы. Вы не будете недовольны, если мы возьмем в свой состав несколько человек, которых мы еще не знаем? Сперва наступило молчание. Потом кто-то нерешительно проговорил. «Нам тут так хорошо в своей компании, а кто же знает, какими окажутся новички?» Другие возражали. «Давайте сделаем, как сказал Оскар». «Мне эта идея кажется отличной», — сказал Эдвард. «Вот мы и покажем всем, кто называет наши города спальными, как дружно умеют работать люди, которые здесь живут. Даже если мы будем играть в сборном оркестре, никто не помешает нам встречаться в другое время в своем привычном составе и играть то, что мы сами выберем». «В большом оркестре мы, которые играем только на банках с горохом, наверное, останемся не у дел», — сказала Тюленька. «Но мы ведь можем помогать вам в чем-то еще, что потребуется». «Конечно», — поддержал ее Эдвард. «А герои Сократ могут остаться в оркестре, или они для этого малы?» «Разумеется, они останутся», — сказал Оскар. «Нам всем придется очень много поработать, чтобы разучить свои партии, а добиться того, что задумано, что может быть увлекательнее». «И сколько же, по-твоему, человек будет в большом оркестре?» — спросил Эдвард. «От 60 до 70, — с гордостью ответил Оскар, включая несколько новеньких из Терелтопина.
«Ого, сколько!» — воскликнула Тюленька. «А столько народу здесь не поместится?
Или им придется сидеть друг у друга на головах?» «Вы совершенно правы», — согласился Оскар. «Но я на всякий случай спрашивал директора старшей школы. Он сказал, что мы можем репетировать у них. Там же будет проходить и концерт, потому что у них в школе есть актовый зал».
«А что такое актовый зал?»
— шепотом спросила Гюро. «Это очень большой зал для общих собраний», — ответил Оскар. «Скажите, Эрли и Бьорн, вы могли бы выдать мне сейчас школьный проигрыватель?»
«Вот он, в шкафу», — сказал Бьорн. «Пожалуйста, берите».
Оскар запустил руку в свой мешок и вынул оттуда большой плоский предмет, завернутый в бумагу. Когда он развернул ее, все увидели, что это пластинка.
«Сейчас вы познакомитесь с неоконченной симфонией», — объявил он. И вот они с ней познакомились, насколько это возможно, с первого раза.
И если ты, мой читатель, тоже хочешь немножко с ней познакомиться, то попроси, чтобы тебе подарили ее на день рождения, или внимательно послушай, когда ее будут передавать по радио. Если кто-нибудь войдет и начнет отвлекать тебя разговорами, ты только скажи: «Тише, играют неоконченную симфонию Шуберта».